Друзья, рад приветствовать на канале Ходорковский Лайф. Это, как всегда, программа «Чисто конкретная политика». Меня зовут Дмитрий Яловский. И, как всегда, в это время, в этом месте приветствуем Владимира Пастухова. Владимир Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Ну что, у нас на этой неделе много тем. Для того, чтобы не отвлекаться, сразу обращусь к нашим зрителям. Друзья, лайк, подписка, комментарий. Это все очень важно и очень нам нужно. Повзаимодействуйте, пожалуйста, с Ютубом. Ну, а мы начинаем.
Главная тема.
Владимир Борисович, ну, отношения России и Америки в нашем фокусе. Ну что, можно сказать, что, наверное, с прихода Трампа вот в эту президентскую каденцию, наверное, самый низкий уровень контактов и отдалились дальше, чем когда-либо, да, Путин от Трампа. Напомню, что в ту неделю мы жили в ожидании Будапешта. На этой неделе стало ясно, что никакого Будапешта в ближайшее время, по крайней мере, не будет. Лавров снова заговорил о первопричинах конфликта. Но, судя по всему, это очень сильно не понравилось Трампу. Последнее, что мы от него слышали, он сказал, что встреча может быть только тогда, когда будет ясное понимание, что Россия готова остановить войну.
Слушайте, мы знаем об этой ситуации ровно только то, что мы о ней ничего не знаем. Что там происходит на самом деле, знает человек 5 с одной стороны, человек 5 с другой стороны, человек 5 со стороны Украины. Ну и кое-что знают отдельные европейские лидеры, кто думает сейчас в ограниченном количестве. То есть вы вытащили цепочку одну, которая соответствует нарративу «Трамп снова разочарован в Путине». Мы видели, он миллион раз разочаровывался. Это пустые слова, но ничего не значит. Самым значимым событием последних дней является, безусловно, такой довольно трагикомичный визит Дмитрия в Вашингтон, который на фоне всех ваших заявлений сказал, что вообще Россия, Америка и Украина близки как никогда к дипломатическому разрешению конфликта. Поэтому как бы мне непонятно, почему вы начали с этой парикмахерской, а не с другой. Понимаете? У меня вообще есть такое впечатление, что в российской дипломатии есть плохой и хороший следователь. И они там поочередно допрашивают обвиняемого Трампа, понимаете, поджаривают и охлаждают, поджаривают и охлаждают, чтобы корочка была лучше. Поэтому, ну вот, плохой следователь – это Лавров, а хороший следователь – это Дмитрий. Ну и так на контрасте, конечно, чтобы чувствовалось, то есть Лавров делал такое ассаже, напомнил о том, что на Стамбул никто в Москве не подписывался. Ну, в принципе, так, если по справедливости, правильно напомнил. Ну, то есть там идет довольно сложная борьба за интерпретацию, что такое прекращение огня. А в украинском понимании прекращение огня – это прекращение огня. Фу-фу. Что такое прекращение огня? Это перестали стрелять. А почему перестали стрелять? Потому что решили больше не стрелять. А в русском понимании прекращение огня – это прекращение огня, потому что договорились о том, как что поделить. То есть этот эвфемизм, первопричина конфликта, понимаете, такое слово комичное, да, но оно очень простое. Предмет спора. То есть русские говорят, давайте сначала как бы вот уже дорешаем наш спор. Типа мы хотим этого, 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 еще вот того, вот, и чтобы золотая рыбка была у нас на посылке. Это не важно. Много хотят, мало хотят. Вот мы этого хотим, вы этого не хотите, мы сейчас порешаем, что мы получили, и вот дальше вы говорите, что вы нам это даете, мы вам это не даем или даем, и после этого прекращаем огонь. А украинцы говорят, мы не собираемся ничего обсуждать. Мы сейчас только о гуманитарной стороне вопрос. Мы готовы вот сейчас немедленно прекратить огонь. А что там будет дальше, мы будем с вами потом обсуждать. Но это Москву категорически не устраивает, да и никогда не устроит. Понимаете? И вот здесь был такой интересный момент, что, собственно, эта позиция о том, что она непроходная, стало понятно в Стамбуле. И в Стамбуле поэтому переговорный процесс практически не начался, сразу зашел в тупик первой причины. Потому что стало понятно, что Без подписания. Ну, хоть понятийки, понимаете? Ну, хоть иголкой и кровью там. Но какой-то бумаги о том, как мы тут расходимся по многим-многим вопросам, это не только касается Украины, потому что это включает вопросы и санкций, и европейского участия. То есть, ну, это штука комплексная на самом деле. Вот. Без этого Россия ни на что не согласна. А какая была позиция до Стамбула и в Стамбуле со стороны Европы, Украины и Америки? Она была консолидированная. Мы должны прекратить это безобразие, прекратить эту войну. Как прекратить? Мы просто перестали стрелять. А дальше Путин встречается с Трампом в Анкоридже. И Трамп выходит, ну, так вот перепрограммировал, знаете, софт заменили ему. Говорит, ну, я все понял, ну, русские, конечно, правы, они понимают, что им хочется, как бы, каких-то ясностей, определенностей по условиям прекращения войны, поэтому, конечно, мы сразу будем строить большие корабли, мы сразу заключим мир, все, и он, как бы, стал такой, Трамп сразу же няшкой в Кремле своим парнем, потому что он их понял, наконец, понимаете, он их понял. И все это хорошо продолжалось, но там какие-то детали мешали. Но главная деталь – Зеленский мешал, потому что Кремль, как бы, два пишем три в уме, кое записываем две области, Донецкую и Луганскую, мы ее потребуем. А третье, мы, конечно, хотим все равно всю Украину, так или иначе. Но не мытьем, так катанье. То есть мы ее мытьем, как бы, не смогли воевать, но катаньем, ну, там, после войны начнется бардак, и мы в этом бардаке хотели бы свою рыбку в мутной воде поймать. Поэтому, собственно говоря, вот изменение политического режима и уход с политической арены тех сил, которые занимают жесткую, бескомпромиссную антироссийскую позицию, это как бы одна из точек меню была. И чтобы эту точку меню продавить, вкатывается условие Путина, которое делает тут уже... То есть первый шаг был на стороне Путина. То есть Путин после Анкориджа, вроде хорошо поговорили, закатывает такое условие, которое Зеленский, ну, ни при каких обстоятельствах, дело не в Зеленском. Просто Украина не может его принять. Ну, вот реально, давайте вы отдайте те территории, которые мы не оккупируем. Но это вот делают тогда, когда вот уже край, когда завтра танки войдут там в Киев, как ситуация этой войны, или там, как русско-финская война, когда вот фронт будет прорван через час, и будет открыта дорога там уже на Хельсинки, ну вот тогда такие условия принимаются. Но до этого пока, собственно, далеко в этой войне, понимаете, пока до этого не год боролись за избушку лесника под названием Покровск. А вот это Путин, Трамп этим обидел, потому что он пошел дальше, и Трамп его обидел встречно. Трамп прошло время, вдруг забыл обо всех этих своих прозрениях Анкориджа и снова заговорил о прекращении огня. Соответственно, тут Лавров выкатился, напомнил Трампу о том, что они вроде как бы этот круг уже прошли. И сейчас приехал добрый следователь Дмитриев это все залокировать и как бы провести прекращение, формулу прекращения огня, все-таки ее интерпретировать как прекращение огня вследствие заключения мирового соглашения. Вот, чтобы вы просто понимали, вокруг чего идет базар, простите, речь. Понимаете, то есть идет вот эта все равно линия борьбы вокруг формулы прекращения огня как предпосылка для каких-то будущих мирных переговоров или прекращения огня как часть каких-то условий мирового соглашения. Поэтому я думаю, что, то есть, ну, конечно, такой у всех грустный прогноз, что стороны не созрели для того, чтобы сейчас вот на таком уровне договориться, поэтому война, скорее всего, зайдет на один круг. Но когда все говорят, что она 100% зайдет на один круг, я говорю, по-прежнему в соотношении 9 к 1, что один из 10 остается на том, что при определенных обстоятельствах о чем-то сговорятся к концу года, и эти обстоятельства во многом зависят от того, как дела все-таки будут на линии фронта реально развиваться.
Да, но мы видим, что в это время Путин проводит испытания ядерной триады, такие масштабные довольно кадры, учения. Вот это какой-то сигнал, это какая-то параллельный трек, который идет, или это просто
Нет,
что-то
ну,
запланировано?
это такая дипломатия для слабонервных, понимаете? Потому что, смотрите, в принципе, конечно, все позиции всем ясны, и все все на самом деле знают, но у русской дипломатии есть все-таки вот такая привычка апеллировать к нервному обывателю. И, слушайте, ну вот, давайте так, что... Я думаю, что американская и британская разведка знает возможности определенных российских ядерных сил больше, чем их знает сам Путин. Я сейчас не шучу. Ну, потому что вот Герасимов докладывает Путину о том, что прошли совершенно успешно испытания системы «Буревестник» ракеты с ядерным двигателем. То есть я человек далекий от техники, но на таком уровне я даже могу сказать, что в любом случае, даже если она один раз взлетела, то считайте это неким практическим оружием, которое можно использовать, это слишком большое самомнение. Если Путин из этой информации строит все свои планы, то он действительно, в конце концов, окажется в большой беде. Поэтому ну, им показывать эту ядерную триаду, ну, это бессмысленно. Они в курсе того, что тут ездит, ползает, летает и не летает. Значит, кто получатель этой информации? Ну, два. То есть это европейский обыватель, это определенные слои, там, ну, прежде всего, леваки и крайне правые радикалы тоже. Говорят, ну вот смотрите, вот еще раз, мы же сейчас видим, вот она, вот эту ракету вывезли, вот она же может стрелять, зачем нам нужна эта ядерная война, то есть это все-таки расчет на них. И это, конечно, часть внутренней политики, потому что население надо все время удерживать в успокоительном тоне, что все в порядке. Как там этот взорванный в Питере товарищ говорил, всех убьем, всех ограбим, все будет в порядке.
Да, что-то такое. Все будет, как мы любим.
Да.
Ну, хорошо.
Вот этот вот сигнал, собственно говоря, весь смысл вот этих вот встреч, это все-таки больше внутренняя аудитория, да, вот с этим посылом. Все будет, как мы любим.
Да, ну, смотрите, еще один трек ведь идет. Санкции, санкционные, да? То есть это тоже как бы укладывается в... Все будет, как они любят, да? И опять новые пакеты санкций идут. И вот Рейтер говорит, что еще один пакет разрабатывается с санкциями против там ключевых каких-то чувствительных отраслей экономики. Ну, Штаты, на самом деле, не так часто принимают санкции против России, а тут вот уже так много их идет. Это ведь тоже говорит об неком уровне эскалации. Это тоже новая реальность, которая приходит на смену вот этому воздушному Будапешту, который не состоялся.
Я опять-таки очень осторожно сейчас говорю, состоялся, Будапешт состоялся, он, знаете, он может состояться без объявления войны, так сказать. Много вы слышали об Анкоридже, больше, чем там за сутки, за двое, прежде чем он состоялся. А тут есть очень важный момент, что когда мы говорим в отношениях Путина с Трампом, это такая любовь-ненависть. Понимаете, там доверие ноль, на самом деле, друг другу. Там есть не столько симпатия, сколько понимание себе подобного. Но, кстати, себе подобные заряды, как мы знаем, часто отталкиваются. Я думаю, что Сталин тоже считал, что он хорошо понимает Гитлера, а Гитлер считал, что он, в общем, моделирует действия Сталина, поскольку одного поля ягоды были, в общем-то, и оба ошиблись, между прочим. И вот это вот их понимание друг друга, их умение разобраться в логике, оно абсолютно не свидетельствует о том, что у них какая-то действительно такая сверхсимпатия. Понимаете, любовь Людоедова – это всегда Дело очень тонкое. Это не как у людей. И поэтому здесь в целом мне непонятны вот эти вот рассуждения о том, что Трамп полюбил Путина, Трамп разлюбил Путина. Мне кажется, что там идет достаточно рациональная игра. При всем при том, за каждым из них стоит никуда не делась огромная государственная машина, которая там шероховатости каких-то субъективных влияний все-таки напильничком сглаживает. И Трамп, ну, как бы смотрит на реакцию. То есть у него есть свои цели. Он смотрит, где Путин перебирает. И если он считает, что это перебор, это задевает его лично, ну, он дозированно отвечает. Он отвечает очень дозированно. То есть, опять-таки, он не делает ничего того, что переходит определенные, конечно, постоянно сдвигающие, но тем не менее существующие в каждый данный момент красные линии Путина. Понимаете, он вводит санкции, но как бы так, как бы дает понять, но не так, чтобы вот в эту секунду все взорвалось. А в чем смысл вот этого сейчас санкционного обострения? А в том, что Путин ведет как бы игру в двух уровнях. Собственно, военно, вот он ведет войну, он хочет победить Украину, и там, очевидно, он заходит в тупик, потому что вот здесь и сейчас, с учетом европейской военной помощи, и американцы как бы не отстранялись, все-таки полностью отстраниться не могут, Путин военными средствами опрокинуть Украину не может. Может одерживать определенную победу. Вот сегодня утром пришли новости о том, что ситуация в Купянске и в Покровске вот совсем вроде как бы ухудшается. Но она, понимаете, с другой стороны, так эти новости приходят каждую неделю по чуть-чуть. То есть они оккупируют Покровск по чуть-чуть, как в еврейском анекдоте. Но, тем не менее, это же годами длится все. Поэтому там у него не очень получается. И похоже, что он рассчитывает на военно-политическое решение вопроса. То есть, когда вот это вот давило на фронте, плюс обстрелы, плюс разрушение инфраструктуры, то есть они приведут к каким-то таким политическим изменениям внутри Украины, которые, в свою очередь, обрушат фронт. Ну, такой вот идеальный вариант выхода Германии из Первой мировой войны там на русском фронте. Все было очень плохо, заключили похабный Брестский мир, все было вообще ужасно, а потом им руку поднял рефери, который они не били, в Германии произошла революция, и все это как бы исчезло как марево. А Трамп понимает эту игру. А в чем смысл игры? Путин считает, что у него будет как будто по этой поговорке, что, конечно, страдает и Россия, и Украина от ресурсной войны, но здесь как бы пока толстый сохнет, худой сдохнет. То есть здесь Путин просто элементарно рассчитывает, что Россия с ее троекратным, если не четырехкратным превышением по людскому ресурсу и по резервам, она просто вот дай ей время, все само собой случится. И Трамп понял, что Путин перекладывается на этот второй уровень, что он готов заходить там на новый этап топтания вот этой мясорубки, потому что он себе может просто это позволить. И он решил чуть-чуть сдуть этот шарик. Ну так, не до конца, но аккуратненько, начать его сдувать. Вот поэтому я думаю, что здесь ничего особенного не происходит. Это пока нормальная тактическая борьба сторон друг друга.
Понял вас. Давайте заглянем на секундочку в события следующей недели, ну и идем дальше.
Тоже важная тема.
30 октября, встреча Трампа и Си Цзиньпина, и такое ощущение у многих было, что Трамп как будто собирает чемоданчик на эту встречу, собирается сюда, хотел, по крайней мере, сюда положить, да, некое вот такое понятийное соглашение с Путиным, но как бы поедет без него. Вообще, на самом деле, мы в такие времена живем, что впору спросить, будет ли встреча действительно, и какие ожидания, конечно.
Понимаете, ну, я не специалист по российско-китайским отношениям. Сразу хочу сказать, что тема Путина там будет 120-й в списке того, что им надо обсудить. Вообще, конечно, нас очень подводит вот этот вот центропупистский взгляд на вещи. То есть понятно, что есть два народа, которые сейчас повязли в войне друг с другом, и для них вообще ничего не происходит в мире, кроме этой войны друг с другом. Есть их соседи, которых это непосредственно касается, через фобии, через мигрантские потоки, через угрозу собственной безопасности. И для них этот конфликт, конечно, является одним из важнейших. И есть огромный остальной мир, в котором, собственно говоря, это там, ну, что-то там происходит, два племени, два белых европейских племени что-то там между собой не поделили, думают люди в Африке, занимаясь своими делами. И вот с этой точки зрения очень полезно иногда все-таки на какой-то дистанции подниматься, там, делать вид, что ты в какой-то компьютерной игре, где Землю показывают из космоса, и пытаться увидеть это все в шире. То есть поэтому, да, безусловно, ну, есть такой конфликт на карте планеты, как война России с Украиной. Но в масштабах всей планеты это одна из десятков войн, которые там идут длящиеся, и даже на фоне того, что сейчас происходит в другом мире, это не самая кровопролитная война. А есть серьезная, огромная тема, очевидно, едущая с ярмарки, едущая с ярмарки мужика Америки, которая, тем не менее, еще достаточно сильна, и которая смотрящие за планетой, сейчас оказалась в такой позиции. И есть тема восходящей, как бы, второй звезды, которая медленно, но постепенно требует своего места и требует тоже пересмотра условий. И вот этим двум, как бы, уходящему, смотрящему и приходящему надо как-то вот разойтись между собой. Но самое логичное – это найти какой-то механизм мирного существования, аналогичный тому, который был ну, там, почти 100 лет назад между США и СССР. То есть вот это ключевой вопрос будет. Куда они сейчас уйдут? То есть в жесткую конфронтацию, в холодную войну между Америкой и США по типу той, которая была между США и СССР, скажем так, в 50-е, 60-е годы, или они уйдут в мирное сосуществование, то есть, условно говоря, как я это называю, разойдутся бортами, как это было между теми же США и СССР, скажем, в 70-е годы. И потом понятно, что будут обострения и так далее, но тем не менее напряжение снимется. То есть для человечества, с точки зрения его выживания, для всех нас, второй вариант был бы гораздо более предпочтительным. Теперь судьба России. Если, собственно говоря, они пойдут по первому пути, ужесточение конфронтации, то есть ни о чем не договорятся, то есть, ну, заключать там какие-то технические соглашения в тех областях, где реально настолько зависят друг от друга, что вот конфронтация непонятно, по кому ударит больше. А во всем остальном это будет фронтальное противостояние и бои без правил, то русский вопрос там просто не будет обсуждаться, потому что понятно, что для Китая это такая возможность троллить США. А вот если они попробуют разойтись бортами и выйти на какую-то сделку, на какой-то аналог временного мирного существования, то тогда, конечно, Путину будет о чем подумать, потому что Китай сдаст его, не моргнув ни одним, ни вторым глазом.
Давайте пойдем к следующей нашей рубрике. Я сразу скажу, что я отправил видео вот это Владимиру Борисовичу на неделю. Он сказал, это сильно. И я тут понял, что обязательно надо будет об этом поговорить. Идем дальше.
Рунет бурлит.
Ну что, собственно говоря, интервью Львовой Беловой, YouTube-канал «Эмпатия Манучи». Небольшой фрагмент. Я, честно говоря, думаю даже показать его нашим зрителям. Но, знаете, она вызывает настолько сильные эмоции, что я, наверное, поберегу с утра и воскресным днем психику нашей аудитории. В общем, от себя расскажу. Львова Белова, значит, омбудсмен, рассказывает про то, как из Мариуполя она вывезла подростка, парня 15 лет, ну, фактически похитила его, привезла с собой в свою, значит, семью, где у нее 5 своих детей и 5 приемных детей. И парень был очень проукраинским. Почему я говорю «был»? Потому что Львова Белова пустила в ход, значит, все возможные способы пропаганды, сломала его, перековала. В общем, если раньше этот юноша там смотрел украинские каналы, слушал украинскую музыку, вообще поддерживал Украину, то сейчас или он делает вид, что он как бы совсем согласен, или действительно она его переубедила. В общем, Владимир Борисович, это сильно. А почему?
Слушайте, ну, вы знаете, в известном романе Ильфа и Петрова, там, где описывалось общество детей лейтенанта Шмидта, там было сказано, что у лейтенанта Шмидта было, по-моему, 33 сына, да, 32 умных и один дурак. Вот среди людей, которые в России поддерживают СВО, ну, там подавляющая часть, там 32 из 33, либо находится под текущим воздействием пропаганды, либо мимикрируют и делают вид, что они это поддерживают. Ну, в общем, на самом деле, завтра эта война прекратится, и выяснится, что все эти 32 человека, на самом деле, внутри себя, кажется, с первого до последнего дня занимали антивоенную позицию, вообще все думали совершенно иначе, чем думают сейчас. Но, тем не менее, есть как бы отдельно какое-то количество, ну, там, скажем, одержимых людей, которые действительно реально больны всеми этими дугинсо-солженицынскими, шовинистическими русскими идеями, и которые, в общем, воспринимаются... Я должен сразу сказать, что если вы возьмете там людей в управлении Новикова, Кириенко, в администрации президента, вы там таких, собственно, одержимых практически не найдете. Но там есть пару помощников, пару аналитиков, но в целом там достаточно циничные, в хорошем смысле это слово, методичные люди, которые делают свое дело без эмоций. Но, тем не менее, вот здесь вот такой вот прокол. Это такая достаточно странная среда, в которой они не видят себя со стороны. И меня поражает то, что, собственно говоря, благодаря этой даме Путин уже попал под это решение Международного уголовного суда. И я думал, сейчас говорят, что ее куда-нибудь уберут. Но это, опять-таки, как в анекдоте, я знал, что ему понравится. Понимаете? То есть он реально как бы хочет, чтобы за ним как бы был вечный шлейф этого похитителя украинских детей. И если на больших цифрах это, в общем, ну, на самом деле не так выглядит, то, конечно, когда слушаешь эту женщину, ты понимаешь, что есть какая-то часть людей, которые, в общем, решили таким образом свои личные проблемы. Ну, сюда же относится семейство Миронова, понимаете? Сюда же относится семейство Миронова, сюда же относится она. То есть, прежде всего, это фанатизм, глупость, но это и преступление. Да, вот она пришла с реально явкой с повинной и на видео записала все то, что необходимо для будущего какого-то трибунала. Ну вот да. Редкий зверь. У меня одна эмоция, на самом деле, перекнулась. То есть есть две эмоции, то есть нормальное возмущение, потому что ну, тут нечего обсуждать, это действительно возмущение, это преступление. Но говорить об этом так, это настолько тупо, то есть она проявила такую тупость, что вот это у меня просто как вот музейный экспонат. Впечатление от этой тупости перекрыло мое возмущение от этого преступления.
Ну хорошо, тогда нам остается только приступить, друзья, к вашей любимой рубрике.
Вопросы зрителей.
Вопросы мы принимаем в моем телеграм-канале, ссылка в описании. Подпишитесь, там много актуального, смешного, веселого. Ну и, конечно, подпишитесь на телеграм-канал Владимира Борисовича. Там много аналитики. И, кстати, не только политической, не только философской. Вот есть и про словесность кое-что. Владимир Борисович, давно у нас марки Сибири не было. Вот он вопрос прислал хороший. Давайте обсудим. В конце 90-х у общества был запрос на приход сильной руки. Он в каком-то виде воплотился путем прихода к власти КГБшника. Но, может, для российского общества был бы полезнее военный переворот или просто приход к власти военного? Может быть, Корниловский мятеж 17-го года или кандидатура Лебедя в 90-е? Это одни из самых недооцененных альтернатив российской истории. Но если проставить, мы с вами постоянно вспоминаем мятеж Пригожина. Вам слово.
Ну, хороший вопрос, потому что, на самом деле, он интересный, но плохо тем, что на него нет ответа. Корниловский мятеж меня самого волновал задолго до того, как вообще СССР рухнул. Понимаете, я все время пытался понять, какая альтернатива для России была на самом деле лучше. И там нет однозначного ответа, потому что, с одной стороны, скорее я склоняюсь к тому, что победа Корниловского мятежа была бы все-таки лучше. Но, с другой стороны, надо сказать, что большевизм имел очень мощный модернизационный такой потенциал. Он, с одной стороны, опустил Россию в азиатчину, с точки зрения политической, а с другой стороны, это был довольно мощный инструмент европеизации русской экономической, социальной жизни, индустриализации и так далее. Мы, правда, не понимаем, какая альтернатива, возможно, каким-то другим путем бы индустриализация пошла бы еще быстрее. Корниловский, как бы, мятеж, он все-таки нес другой заряд. Это был достаточно реакционный заряд, и он был, скажем так, не направлен на модернизацию России. Он был направлен на консервирование всего того, что, собственно, и вызвало эту революцию и породило большевизм. То есть, по большому счету, понимаете, там не было серьезной альтернативы. Большевизм возник как ответ на затык русского общества конца 19-го, начала 20 века, у которого не было уже нормального выхода из той ситуации. Но это был плохой, но все-таки ответ. Корниловский мятеж никакого ответа не содержал, кроме того, что давайте продолжать то, что, собственно говоря, продолжить уже невозможно. В этом проблема. В этом серьезная проблема. То есть, с одной стороны, большевизм – это штука, которая до сих пор корежит нашу жизнь. И надо понимать, что корни всего, что с нами сегодня происходит, они лежат в событиях столетней давности. Вот в том срыве русского общества, самым первым, самым жестоком, которым до сих пор не преодолели, а с другой стороны, нет уверенности в том, что именно Корниловский мятеж был реальной альтернативой. Что касается генерала Лебедя, ну, на момент, сейчас уже, как говорится, сроки давности прошли, на момент 96-го года я, безусловно, тогда психологически, ну, может быть, в силу своей политической наивности и юности, поддерживал именно этот вариант. То есть мне он казался гораздо более, ну, честным, по крайней мере, чем то, что в итоге случилось. А сейчас, повзрослев и поначитавшись, и узнав все то, что было под оплекой, зная всю сложность вот этих вот отношений под ковром, зная, кто платил, кто оплачивал, кто кукловодил, я уже по-лермонтовски разочаруюсь во всем и не уверен в том, что это была альтернатива. Да, но тогда мне казалось, что я в принципе считал, что наибольший вред России нанесло именно тогда переизбрание Ельцина, поскольку я не считал уже угрозу коммунизма настолько существенной. То есть для определенного слоя людей, для, ну, какого-то количества элиты, которая тогда успела закрепиться 80-е, 90-е годы, это была бы, конечно, катастрофа. А была ли их личная катастрофа такой же катастрофой для всей России, это большой вопрос. А Восточная Европа проходила меж тем практически вся через вот этот этап возврата как вот прокоммунистических сил, которые перестраивались и вслед за реформаторами временно брали реванш, потом она этим переболевала. Лебедь казался таким третьим вариантом. Плюс за ним тогда шел определенный флер человека, который умеет принимать решения и разруливать проблемы. То есть на тот момент мне это казалось. Потом был Красноярск, потом были весьма противоречивые результаты его управления этим краем. Потом было все то, что... Вообще, в целом, Красноярск, вот в моем представлении, это была такая плохая копия Питера. То есть я не уверен в том, что если бы, условно говоря, после Красноярска оказался, допустим, Лебедь во главе страны, и за ним пришли бы все люди Быкова, то это чем-то сильно отличалось от того, что мы имеем сегодня. Поэтому вопрос сложный, но заслуживает права на существование, потому что на самом деле иногда жесткие недемократические альтернативы в долгу оказываются более перспективными, чем напрямую демократическое движение.
Я тут по-быстренькому погуглил генерала Попова Спартака, если помните такого. Интересно было, какие-то новости с ним появились или нет в этой связи. Но вот нет, в апреле он к 5 годам приговорен, просит на фронт, его не пускают.
Ну, они его боятся. То есть я бы сказал так, тут в конце этого вопроса Пригожина имя прозвучало.
Да.
Я бы сказал так, что если бы во главе этой колонны, которая шла на Москву, стоял не Пригожин с его бандитской репутацией и ненавистью армии к нему, а человек, похожий на генерала Попова, то я боюсь, мы сейчас бы обсуждали с вами другие темы.
Да, или не обсуждали бы вообще никаких тем. Владимир Борисович, значит, просит тут объяснить про Суркова. Дмитрий из глубинки читает ваш телеграм-канал и просит уточнить, вы в какой ипостаси собираетесь Суркова сдачи вынимать? Вот объясните,
Ну,
пожалуйста.
тот, кто читал пост, понимает, что это был сарказм, в качестве раритета.
Понятно. Кремлевский волшебник пока не посмотрели фильм про
Ну,
Суркова.
нет уже, не украли. Как украдут, посмотрю. Как я могу его посмотреть?
Так, ну, Владимир Ильич, мы за ответственное потребление контента выступаем вообще.
Ну, конечно,
И...
да. Но я этого не говорил.
Нет, нет, нет. Следующий вопрос, как говорит Дональд Трамп. Следующий вопрос от Федора из Финляндии. Ну, вот он такой делает преамбулу, немного сам себя обесценивает, но все-таки. Вопрос из разряда «Капитан Очевидность», который почему-то не задают и на который не отвечают. К чему вся многолетняя возня вокруг вступления Украины в НАТО, когда можно, особенно сейчас, после ухода Штатов с европейской сцены, сделать просто новую организацию с участием Украины, ну и назвать ее, например, Европейский военный союз, ЕВС, а НАТО дать тихо, спокойно умереть? Почему об этом не заходит речь даже в самой Европе?
Но Европе даже без Украины пока не может договориться о создании такой организации, а уж с Украиной тем более. Я думаю, что тут ключевое слово «просто». К сожалению, в нашем мире ничего не бывает просто. Просто это бывает только на бумаге, понимаете? В реальности, если говорить всерьез, то эта война, наоборот, с моей точки зрения, полностью девальвировала НАТО как организацию. То есть стало совершенно ясно, что, первое, НАТО сводится к США, то есть без США эта вся организация ничто. Второе. НАТО никого ни от чего не защитит, если США не захотят той или иной войны. Поэтому если в США будет изоляционист, то это абсолютно бесполезная организация. Оказалось, что в общем между соглашением НАТО и вот этим пресловутым Будапештским протоколом разница очень небольшая.
Вот Федор у нас из Финляндии, наш с вами любимый, Александр из Мариуполя. Но он спрашивает про Финляндию. Какие условия финляндизации Украины могли бы устроить Путина настолько, чтобы он прекратил войну?
Слушайте, ну здесь же не речь не идет о том, что устроит, что не устроит Путина. В любом случае, если мы говорим о финляндизации, то это всегда компромисс, в том числе и со стороны агрессора. Поэтому Путина устроит только одно. Он оккупирует, ну как бы выполняет пожелания вот тех, которые вокруг и рядом с этой Львовой-Беловой, которую мы обсуждали. Он реализует проект Новороссия, как бы возвращает эти земли, становится Путиным Таврическим уже окончательно. А параллельно он ставит своего наместника на оставшуюся территорию Украины, который сидит там какой-нибудь, как Хоник РГДР, и управляет Украиной, но последствия. Ну или такой вариант, там Лукашенко, Иванишвили. Вот то, что устраивает Путина. Значит, если мы говорим о финляндизации, это значит, что это уже не так. Почему? Потому что он не ставит своего человека, он не создает там протектората, он не вводит на эту территорию войска, он не получает возможность контролировать вооруженные силы этого государства. То есть, прежде всего, финляндизация – это все не это. Вот. Понимаете, почему-то все смотрят на нее с другой стороны. Финляндия не стала страной Варшавского договора. На ее территории не было вооруженных сил СССР. Она имела свое собственное демократическое правительство, которое она самостоятельно выбирала. Она имела гарантии безопасности. У нее была своя мощная капиталистическая экономика. То есть вот все это было. Теперь чего в Финляндии не было? То есть Финляндия отказалась. В данном случае она действительно заняла позицию реального, не на словах, а реального нейтралитета. То есть она отказалась предоставлять свою территорию в качестве, в свою очередь, возможного потенциального плацдарма, с которого могут идти военные угрозы России. Она отказалась от риторики. Это очень важно. То есть там была своя цензура, Финляндия довольно серьезная. То есть там тоже были люди, которые и не забыли, и не простили, но им просто так сознательно государственная политика не давали возможности ни говорить, ни высказываться. То есть она прижимала своих радикальных националистов, которые хотели восстановления исторической памяти, как бы реванш и всего остального. То есть она это придушивала. Она проводила, соответственно, очень осторожный курс с точки зрения объяснения вот этих вот сложных событий. То есть старалась не заострять, не возбуждать, не делать. И она, в общем, проводила разумную экономическую политику, являясь хорошим, таким удобным, комфортным торговым окном между СССР и Европой. Ну вот, собственно говоря, когда мы говорим о компромиссах, то это вот есть тот набор. Там ничего такого сверхъестественного нет. Понимаете, почему-то путают финляндизацию, скажем так, с германизацией. Нет, в этом вся и фишка была в том, что был один режим для стран Варшавского договора и совершенно другой режим для Финляндии.
Спасибо большое за разговор. Время заканчивается. Думаю, что на следующей неделе будем точно говорить про встречу Си с Трампом. Но тут, я думаю, что вот больше Алексею Венедиктову повезло. Там как раз под ваш эфир все будет.
Ну, я думаю, что на нас останется. Все, спасибо вам большое, Дмитрий. Всем спасибо. Всего доброго.
Спасибо, друзья. Без лайка и без подписки не уходите. Всем пока. Берегите себя. До скорого.